Традиционно подводим итоги информационного дня. Дарья Чередник и Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую, всем здравствуйте.
Начнем, естественно, с самой горячей новости. Корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС в автоматическом режиме, доставив на станцию астронавтов Дагласа Хёрли и Роберта Бенкина.
В отличие от грузовой версии кораблей Dragon, который после сближения с МКС захватывал дистанционный манипулятор, Crew Dragon осуществлял стыковку в автоматическом режиме. Примерно за 40 минут до намеченного времени стыковки астронавты смогли опробовать ручную систему управления кораблем. По поводу задач и вообще пребывания астронавтов американских на МКС пока информации немного, видимо, все это будет поступать по ходу пьесы, как говорится, но известно, что Dragon...
Будут рассекречивать
порциями. А, ну, да-да-да, как это принято у нас в последнее время интервью.
Интригу
нарезать.
Держать.
Да-да-да. Вот, Dragon, он может находиться на орбите не больше 4 месяцев. Вот его ограничение, потому что там солнечные панели иначе будут разрушаться в дальнейшем от долгого пребывания в космосе. И при возвращении корабль также автоматически будет отстыковываться от МКС. Ну а далее все как это вводится, приводнение планируется у побережья Флориды, там уже их заберут. И напомню то, что это первый пилотируемый полет в космос для компании SpaceX, для частников этот контракт.
Первый для США за последние 10 лет.
И да-да-да, до этого у них была программа шаттлов, очень дорогостоящая, там порядка 400 миллионов долларов, причем в тех деньгах, да, 10-летней давности стоил запуск, они были вынуждены от этого отказаться, плюс аварии были. Вот, здесь же тоже не с первого раза все получилось, но получилось, и на подходе... И последующий запуск, который на осень намечен, того же корабля Crew Dragon, ну, в смысле того же производителя, а также еще на подходе и корабли Starliner, которые называются от компании Boeing. В конце года пройдет пробный пуск еще без пилотов, если все пройдет удачно, возможно, еще и Boeing весной следующего года, предварительно в апреле, тоже отправит астронавтов в космос на МКС.
Ну, это при условии, если Боингу позволит финансовое положение, потому что в последние несколько месяцев оно заметно, очень заметно пошатнулось. За апрель Боинг не получил ни одного заказа ни на один самолет. И тут, конечно, причин несколько. Во-первых, это, конечно же, коронавирус. Компании отказываются, авиакомпания отказываются от закупок новых самолетов, потому что пока непонятно, когда будут это открыто авиасообщение, и будет возможность окупать эти самолеты. И как это будет открыто, тоже неизвестно. Поэтому авиакомпании не спешат из-за коронавируса. А второй момент – утеря такая достаточно значительная репутации Боинга после крушения двух самолетов. Помнишь, мы очень много об этом говорили в эфире. Да. И вот после этих авиакрушений сильно просела репутация Боинга на авиасалоне в Лебурже. Он получил прям очень небольшое количество заказов, и европейцы там, конечно, в своих СМИ, ну, с удовольствием так поприкалывались над Боингом. Uh-huh. И, кстати, он сейчас вот в мае будет сокращение 2500 человек компании. Поэтому это только начало. Там до 160 тысяч хотят довести сокращение. Поэтому тут вот как раз большой вопрос. Но я предлагаю все-таки вернуться к SpaceX и Crew Dragon, раз такой он все-таки долетел и состыковался. Особенности этого самолета нам пояснил, этой ракеты, нам пояснил эксперт космической отрасли Владимир Максимовский.
чего-то такого сногсшибательного, грандиозного нету, потому что и компоненты, кислород, керосин, как и в Союзе, и парашютный спуск, вот все это известно, ничего там нового нет. Новые технологии, космический аппарат сам, Dragon, он считается частично возвращаемым в том плане, что оборудование, компоненты этого космического аппарата по приземлению, они могут использоваться.
Да, ну и вопрос такой более шутливый насчет карантина, да, по прибытии.
А я бы не сказала, что это шутливый. Учитывая обстановку в США, ну, как-то вот не мешало бы их закрыть на пару недель.
Дело в том, что у них просто не единая система потребления воздуха, насколько я понимаю. Поэтому как бы там нет воздушно-капельного контакта между космонавтами и астронавтами прямого. Вот. Только там, наверное, через систему очистки воздуха, но это уже не приведет к заражению. Я думаю, там все отфильтруется. Поэтому тут вопрос только по возвращении. Вот когда космонавты, астронавты, там, тайкунавты, как ни назови, прибывают на Землю, вот там, конечно, им, наверное, лучше отсидеться. Тех, я имею в виду, кто улетел, например, еще в апреле же, кстати, на Союзах улетали.
Да.
И ничего такого мы не помним по поводу карантина. Ничего не говорили.
Ну, может быть, это просто осталось за кадром. После короткой паузы продолжим.
В эфире «Радио Спутник».
Верховный главнокомандующий примет парад Победы, стоя на трибуне. Там же будут находиться и гости. Ряд иностранных лидеров выразил желание приехать на парад Победы. Такие разъяснения дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А вот будет ли при этом социальная дистанция, пока неизвестно. Этот вопрос еще предстоит уточнить. Сам Песков высказал робкую надежду на то, что к тому времени этот режим уже все-таки сойдет на нет.
Традиционный парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за эпидемии коронавируса. Ну и дата выбрана тоже весьма символично. Именно в этот день, в 45-м году, прошел парад Победы.
Первый.
Так вот, первый парад Победы. Традиционно зрители запускались только по спецпропускам, как мы знаем, на этот парад. Ну, как минимум, я говорю за уже новейший период российский, в этом году, возможно, посмотреть парад можно будет лишь по телевизору.
Да, тоже остается вопрос с этой самой социальной дистанцией. Удастся ли на таком расстоянии разместить зрителей на трибунах? Тем более, что как бы всегда главными участниками вот такой, да, зрительской части парада были всегда ветераны. И в этом году, ну, я сомневаюсь, что их все-таки рискнут даже 24 июня привести на Красную площадь.
Да, учитывая их уже очень-очень почтенный возраст, за 90 лет, если мы говорим именно об участниках боевых действий.
Да, безусловно, мы говорим именно об участниках боевых действий. Да, единицам, тем, кто там воевал в совсем юном возрасте, да, такие были там дети полка, которые там, 12-летний мальчик расписался на Рейхстаге, вот, ну, как бы, ну, и им тоже уже много лет. Поэтому вот тут вопрос остается открытым, будут ли вообще в принципе зрители, есть ли необходимость так рисковать. А я бы, честно говоря, с удовольствием бы своими глазами посмотрела. Хотя, с другой стороны, как правило, такие зрелища, они более зрелищны, скажем так, по телевизору. Вот такие представления. Потому что там камеры со всех сторон, сверху, снизу. И это вот все так более масштабно, что ли, видно. Но зато там совсем другой дух, там совсем другое восприятие.
Угу. Да. И там пахнет соляркой от техники проходящей. Очень сильно.
Ты лучше знаешь, ты там бывал. Ну, Парад Победы – это не единственное мероприятие, которое перенесено из-за коронавируса. Саммиты БРИКС и ШОС, которые должны были пройти прям стык в стык один за другим с 21 по 23 июля, тоже перенесли на более поздние даты. Переехали они так куда-то ближе к осени. Пока, когда именно они пройдут, неизвестно по той простой причине, что, во-первых, пока непонятно, что будет с эпидемией, как скоро она все-таки сойдет на нет и появится возможность лидерам встретиться и пообщаться лично, а не в видеоформате. Во-вторых, встреча такого количества лидеров, приезд такого количества делегаций, это всегда проблематично в плане состыковки по времени. То есть это надо найти такое окно возможности, чтобы у них у всех была возможность приехать.
Чтобы совпали графики.
Конечно, чтобы совпали графики. Вот было такое окно возможности с 21 по 23 июня. Но все, оно уже как бы кануло в лету. Поэтому тут вот сейчас еще и вопрос чисто организационного момента. Собственно, организаторы сильно не расстраиваются и говорят, что пока на это время, поскольку лето, получается, появилось окно у всевозможных экспертов, у всевозможных спикеров, да, и участников разных комиссий, разных круглых столов пообщаться, потому что отменились ряд мероприятий, то они будут проходить в формате видеоконференции. Там порядка 40 конференций уже запланировано, на которых, как надеются организаторы, удастся как раз-таки, если не найти какое-то четкое решение, то, по крайней мере, приблизиться к этому решению ряда важных вопросов.
Угу. С твоего позволения, Дарья, я объявляю небольшую паузу, а потом мы опять поговорим о ракетах.
Испытание крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун» прошли успешно, отчитался глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпрома» Олег Коростелев. Испытания проходили на Украине. Как следует с его слов, пуски проводились по двум целям в Черном море. Одна цель находилась на расстоянии 85 километров от места пуска, а вторая 110 километров. Расстояние между ними составляло более 20 километров. Олег Коростелев уточнил, что примерно за 10-15 километров до поражения целей ракеты снизились до 5 метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.
Но здесь мы можем вспомнить некоторые громкие высказывания, относящиеся к этим ракетам, в том числе, например, бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который и занимая свой пост был достаточно острым на язык, а уж уйдя, так вообще разошелся не на шутку и заявлял, что эти ракеты якобы способны аж за несколько минут уничтожить Крымский мост. Но тогда это, в принципе, было актуально, такие высказывания пестрили в СМИ, и с российской стороны тоже нашелся человек, который за словом в карман не лезет, это Владимир Жириновский, он предупредил тогда, что после столь опрометчивого шага, если его допустит Украина, то она вовсе перестанет существовать как государство.
Да, свойственны, присущи Турчинову подобные резкие заявления. Вообще, в принципе, на Украине очень часто звучат такие призывы о создании там той или иной ракеты, которая может долететь аж до Москвы, что мы готовы сбить Кремль, у нас есть супероружие. Слышим это регулярно. Но вот сейчас вот прошли вот эти испытания Нептуна, ракет комплекса «Нептун». По отчетам они прошли вполне себе успешно. А вот насколько это действительно грозное оружие, пояснил член-корреспондент Российской академии военных наук, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин.
Опасность всегда есть, потому что, во-первых, нам неизвестна их тактика, технические характеристики. какой боевой заряд они несут, какой мощности, какая скорость, какая дальность полета, какая скорость полета. Но то, что получат, как говорят, по зубам, это однозначно. Поэтому пусть лучше не парятся, не мучаются, занимаются серьезными делами.
Ну, вполне возможно, что украинцы считают, что они как раз-таки занимаются очень даже серьезными делами. Ракеты разрабатывают, например.
Например. Делаем сейчас паузу и дальше к новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Фракция партии «Оппозиционная платформа за жизнь» в Верховной Раде требует вернуть Украине рынки России и СНГ. Иначе украинская экономика не сможет подняться. Такое высказывание позволила себе депутат Наталья Королевская.
По ее словам, украинская промышленность никогда не ориентировалась на западные рынки, и Европе украинская продукция попросту не нужна, потому что они рассматривают Украину исключительно как сырьевой придаток, сказала Королевская.
Также она раскритиковала план антикризисный, который предложило правительство Украины, в котором основной упор делается на то, что правительство постарается выбить из Евросоюза как можно больше квот на украинские товары. Квоты этого года украинские товары почти все уже исчерпали. По крайней мере, по основным экспортным направлениям уже однозначно как-то там растительное масло они поставляют в Евросоюз. Эти квоты уже полностью исчерпаны. И учитывая, что в Европе в самой тоже, в общем, не все спокойно, и там тоже есть некий экономический кризис, то увеличение квот для Украины, когда надо что-то делать со своими поставщиками, ну, сильно вряд ли смогут договориться до этого.
Угу. А также, что мы можем добавить здесь? Это, в принципе, было бы неплохо для всех, да, и для рынков России, и СНГ, и Евразийского экономического союза,
потому что они взаимозависимы. Они давно взаимозависимы. Изначально советская промышленность строилась так, что она была взаимозависима. И сейчас эти связи, рухнув, очень сильно навредили, собственно, самому производству.
Да, я хотел сказать еще о конкуренции. Вот, что это рождало бы конкуренцию и, как следствие, качество. Потому что мы видим, например, сколько белорусских товаров на российских прилавках, и что достаточно неплохого качества. Мне кажется, Украина тоже могла подстегнуть свои продукции прилавки магазинов там вот приграничных наших областей российских, как минимум.
Ну, дело в том, что белорусы сохранили советские ГОСТы почти во всех направлениях производства продуктов питания, поэтому они такого качества и такие вкусные. Но экономика – это не единственная сфера украинская, которая вышла на повестку новостного дня. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил, чем была страна до вступления в состав СССР. В своем посту в соцсети он отметил, что Харьковской, Херсонской, Одесской, Донецкой, Луганской областей и Крыма это все подарок Советского Союза. Их не было в составе Украины до вступления в СССР. Собственно, так же, как и не было западного региона Львовской области. Он тоже не входил. И все это, между прочим, были абсолютно безвозмездные подарки. Это были именно подарки. Украина не заплатила ни копейки за эти земли. И вопросы вот этих земель в связи с украинской независимостью неоднократно поднимался в Верховной Раде, рассказал экс-депутат Верховной Рады, председатель Президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Подобные вещи мы обсуждали еще в здании и в зале сессии ООН Верховной Рады Украины в 2009-2010 году, когда активно обсуждали вопрос пакта Молотова-Риббентропа. И они его гневно осуждали. Тогда мы четко сказали, давайте осуждать, но тогда нужно четко отдавать эту ответ Украины нашим партнерам из-за рубежа. Ответ был поразительный. Не, вы не выступаете как государственные изменники. Это наша территория, мы никому не отдадим. Но пакт Молотова-Риббентропа плохой. Следовательно, двойная мораль, двойные стандарты для украинской политики – это составная часть их культуры. И ничего, к сожалению, в этой части изменить нельзя.
Ну, в общем, мы это видим не только в отношении пакта Молотова-Риббентропа, но и во многих остальных, когда вот эта знаменитая фраза «А нас за шо?» вот эти двойные подходы, двойные стандарты. После короткой паузы продолжим. МИД России расценивает применение американскими полицейскими слезоточивого газа против корреспондента РИА Новости как проявление необоснованной жестокости. Он находился при исполнении своих профессиональных обязанностей, не участвовал в самих акциях протеста и продемонстрировал свою пресс-карту. И тем не менее получил целенаправленную струю прямо в глаз, прямо в лицо.
Вот уже 5 дней в США массовые акции протеста проходят. Их спровоцировала гибель после задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Мэры Денвера, Цинциннати и Милуоки в субботу объявили о введении комендантского часа. Он будет действовать с 8 вечера до 5 или 6 утра, в зависимости от штата. Исключение составляют люди, едущие на работу или же с нее, а также лица, которые оказывают экстренную помощь или нуждающиеся в этой самой помощи.
Мы обратились к шефу бюро агентства «Спутник» в Вашингтоне. Минди Гавашели описал ситуацию, описал масштабы, скажем так, бедствия как по числу участников акции протеста, так и по количеству задержанных на этих акциях.
В Далласе владелец магазина, который попытался защитить его от разграбления, был жестоко избит и сейчас находится в критическом состоянии. В Индиане, в Индианаполисе, во время дневных протестов 2 человека получили огнестрельное ранение, а 1 был убит. В Миннесоте, где, собственно, и был убит Джордж Флойд, протесты прошли относительно спокойно днем. Накануне губернатор говорил о том, что практически все задержанные во время беспорядков были некими агитаторами из-за пределов штата. Впоследствии ему пришлось опровергнуть эту информацию. Выяснилось, что многие арестованные люди были, собственно, жителями Миннесоты, которые устали от того, что они называют системным расизмом полиции. В общем, более 1700 человек были задержаны и арестованы в 22 крупнейших городах страны.
Пришла новость о состоянии корреспондента РИА Новости, который пострадал от газового баллончика, который распылил в него полицейский.
Да, там не просто баллончик, там практически чуть не из машины они распыляют. Смотрела кадры просто.
Да-да-да, это с баллончиком поторопился, перцовый спрей. Так вот, чувствует он себя хорошо, жжение уже ушло, зрение не пострадало, это главное в этом случае.
Но совершенно очевидно, что полиция не справляется с протестующими. В ряде городов вводится Национальная гвардия, и не только она, рассказал шеф бюро агентства «Спутник» в Вашингтоне Минди Гавашели.
Власти понимают, что сегодня одной полиции им, скорее всего, не удастся справиться с этой волной протестов. Национальная гвардия мобилизована уже в 15, если я не ошибаюсь, штатах, но даже этого может оказаться недостаточно. Мы получаем сведения из Пентагона о том, что воздушно-десантная дивизия отмобилизована, готова выдвинуться в Миннеаполис, если это потребуется, в течение 4 часов. В самом Вашингтоне Национальной гвардии пришлось защищать Белый дом после того, как секретная служба запросила поддержку для того, чтобы охранять резиденцию президента Трампа от протестующих. И столкновения там продолжались в течение всей ночи. Сам Трамп накануне отправил твит, в котором призывал своих сторонников прийти и защитить Белый дом. Но накануне ночью никого из его сторонников около резиденции заметно не было.
Ну, кстати, корреспондент РИА Новостей не единственный пострадавший журналист. Группу съемочную группу одного из телеканалов полицейские вместе с протестующими просто расстреляли резиновыми пулями. Не убить, конечно, ими не убьешь, но и удовольствие малоприятное. А если, не дай бог, эта штука попадет в глаз, так это, в общем, инвалидность гарантированная.
Да, это, кстати, возмутительный акт насилия, назову это так, потому что я видел эти кадры, и девушка-корреспондент, она вот в этой светоотражающей жилетке с надписью «Пресса», ну и камерамен, конечно, с камерой, то есть тут не догадаться, что это журналист, очень сложно.
Но, тем не менее, был целенаправленный расстрел, я бы сказала, как протестующих, так и журналистов. Спасибо большое, говорю я Никите Воронкову, который выходил со мной на связь из самоизоляции. А меня зовут Дарья Чередник. Всего доброго.
Спасибо.